Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Счастливая семья» и я ее ведущая Ольга Войцеховская. Сегодня у нас в гостях кандидат психологических наук, доцент, специалист Центра помощи семье и ребенку города Полевской, ведущая тренингов и различных программ, писатель Елена Валерьевна Милютина. Здравствуйте, Лена!
Здравствуйте, Оля! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Как часто родители сталкиваются с тем, что ребенок ленится, не хочет делать уроки, не хочет заниматься в секции? Сегодня поговорим о детской лени и о том, как ее преодолевать, как учить ребенка ее преодолевать. Елена, скажите, пожалуйста, существует ли вообще такое чувство или ощущение у человека как лень? Потому что это достаточно спорный вопрос. Ряд специалистов считают, что существует лень. Угу. Другие же говорят, что вообще такого нет, это придумано, да. И лень на самом деле подменяет понятия, другие различные понятия, не буду предвосхищать. Угу. Все-таки, вот ваше мнение.
Вот вы правильно сказали абсолютно, существует ли такое чувство или ощущение. Вот как раз-таки чувство и ощущение, лень, оно существует, и оно знакомо каждому человеку, и ребенку, и взрослому, и это очень знакомое всем нам, да, состояние, когда мы не хотим чего-то делать, мы не можем собрать себя для того, чтобы решиться и сделать необходимое, да, или просто начать что-то, что уже давно пора было сделать. Но в данном случае, как раз-таки, если мы говорим о том, что чувство и ощущение и состояние лени существует, то в науке такое понятие, как лень, на самом деле является симптомом, который скрывает за собой ряд других, более значимых и актуальных состояний человека. И как раз сегодня я предлагаю посмотреть на причины лени, да, и на то, что кроется за вот этим словом, за вот этим понятием, нашим обыденным понятием «лень», «ленивый человек», «ленюсь», «не хочу», «не буду», «не могу».
Так что же такое лень?
Прекрасно. Потому что мы сейчас, ну вот, несколько таких накидаем понятий. Что такое лень? Есть позитивная психология, которая интерпретирует любой недуг, любую даже негативную какую-то человеческую такую способность как позитивную способность. В данном случае лень будет интерпретироваться как способность человека отказываться от лишнего, способность человека регулировать свою достаточность и способность быть в энергосбережении.
Вот, сохранять энергию.
Да, сохранять энергию. И, безусловно, если мы возьмем, например, словарь Даля, то Даль как раз-таки объяснял лень как порок человека, да? Но смотрите, если мы смотрим с точки зрения человеколюбия, например, да, то когда мы называем некий порок человека, то куда дальше двигаться? Ну вот порок, он и есть порок, да? Очень сложно бывает переступить через этот порок и измениться. Ежели мы говорим о том, что это не столько порок, сколько способность человека, например, к энергосбережению, да, или к какой-то мере достаточности, то тогда мы смотрим, а где та точка, которая заставляет человека все время быть на режиме энергосбережения? То есть почему это происходит? Из-за чего? Да, и вот в психологии лень – это, как я уже сказала, симптом, мотивы нежелания лежат на самом деле намного-намного глубже. И лень подразделяют на несколько видов в зависимости от причины возникновения. Это может быть и недостаток мотивации, и психофизиологические особенности человека. Это может быть банальная хроническая усталость и нервное истощение. Если мы говорим о детях, то, как ни странно, лень может быть прикрытием того, что ребенок скрывает какую-то тему, которая для него крайне важна. Вся энергия его уходит на то, чтобы сдерживать эти вопросы, эти темы, эти состояния. И ни на что другое у него не хватает просто сил. Если мы говорим о подростках, то лень может быть способом сохранить лицо перед сверстниками, Да, это может быть способ избегания ошибок и неудач. В общем, мы сегодня разберем несколько моментов, что же все-таки такое лень и что скрывается за этими понятиями.
Как все-таки тогда понять, что это за лень? Это отсутствие ресурса, это недостаток мотивации. Вот как разобраться в этом у ребенка, да и у себя тоже?
Да. Самое главное, наверное, вот здесь будет рекомендация родителям не ставить ярлык. Мы достаточно часто сетуем на своих детей, да, или на своих партнеров, что ленивый, бездельник, это не делает, то не делает. И поставив ярлык, на самом деле мы, ну, как будто бы возводим ситуацию в режим неразрешимости. Вот, вот он такой и все тут, да. И первое, что рекомендация, поговорите с ребенком, а что с ним происходит? Достаточно часто дети дают прямые ответы на свое состояние. Да, они говорят, у меня нет сил, или мам, я не могу сконцентрироваться, да, у меня все расплывается, когда я сижу, допустим, на уроке, или мне это неинтересно, а вы заставляете меня, допустим, это изучать. И первая рекомендация — это разговор откровенный. Что происходит?
Или я устаю, да? Я прихожу со школы, тут у меня репетитор, потом сразу же секция, вечером уроки. Вы, ребят, мне когда отдыхать-то?
Совершенно верно. И вот одна из первых и основных причин, как раз вы сказали, да, это усталость. Это элементарная усталость. В наше время у сегодняшнего школьника, ученика день расписан буквально по минутам и секундам. Я знаю деток, которые, у которых разбег между занятиями дополнительными буквально 3-5 минут. И нужно представить, в каком они находятся напряжении, особенно если это ответственный ребенок, да, когда он не успевает на занятия по причине того, что автобус не вовремя подошел, задержали в школе. И вот это напряжение нужно тоже уметь, ну, как-то регулировать, потому что высокая концентрация напряжения приводит просто в какой-то момент к спаду состояния, и мы видим, ну, вот это истощение, которое взрослые могут интерпретировать, ну что это, ну соберись, чего ты ленишься, да? Вот, а на самом деле это, ну, дикая усталость. Вот, и посмотрите сейчас, тренировки, онлайн-занятия, да, кружки по интересам. У нашего ребенка далеко не всегда хватает времени на прогулку и на общение с друзьями, на офлайн общение с друзьями, да, и мы переносим это общение в режим онлайн или, ну, в режим гаджета. И чем старше становится ученик, тем плотнее расписание, дополнительные занятия, и мы даже иногда не видим, насколько перегружен бывает наш ребенок. Да, в расписании просто, ну, не бывает времени на то, чтобы перекусить спокойно, тихо, не спеша.
И многие дети едят по дороге. Просто им покупается пирожок, и они едят по дороге даже зимой, не запивая.
И так мы приучаем ребенка, к сожалению, к неправильному отношению к себе, к своему состоянию. Это на самом деле очень такой непростой вопрос, который, если сейчас не увидеть его последствия, то, к сожалению, в будущем ребенок может столкнуться с такими состояниями, как панические атаки.
Которые уже у детей бывают.
Да, как неврозы, причем панические атаки, они молодеют. И если раньше норма была это 20 примерно плюс-минус лет, то начиная с 20, то сейчас ко мне приходят дети, которые в 13 лет испытывают.
У меня уже в 9 есть.
В 9,
такие.
Вот. Серьезные такие панические атаки и состояние адреналиновых вспышек, да. Как это происходит? Это происходит элементарно. Мы достаточно плотно загружаем график ребенка и тем самым не приучаем ребенка соблюдать режим отдыха, да, и работы. Так-то вгоняем его в хронический невроз, в состояние надо быть эффективным. И у ребенка возникает установка: нужно быть всегда эффективным. Отдых — это трата времени. Да? И эта неправильная установка у взрослеющего ребенка приводит, конечно же, к неврозу. где и прием пищи становится бесполезной тратой времени, поэтому во время приема пищи что делают наши современные дети?
Телефон открывают.
Открывают телефон, читают, значит, то, что у них там в переписке, да, уже 200 сообщений, чат-класса, да, или по уроку что-то делают. Но в любом случае это время они занимают не приемом пищи, не отдыхом, не сосредоточением на приеме пищи, на том, что происходит здесь и сейчас. Она вот, опять-таки, этом неврозе, да, бегом быстрее нужно еще больше.
И хотелось бы добавить, что вот то, что вы перечислили, да, вот эти вот психологические факторы, а ведь еще социальные, то есть что происходит, смотрите, пандемия, какие-то новые эти штаммы.
Конечно.
На детей все равно так влияет.
Безусловно, это дополнительный источник напряжения, который мы не можем исключить никак. Это есть, и он, безусловно, и на взрослых, и на детей влияет.
И в целом растет темп жизни.
Да. Да, и стимуляция, она постоянно растет. Поэтому, когда мы не приучаем своего ребенка к вот этому экологическому отношению к себе, да, экологичному отношению к себе, к пониманию того, насколько важен отдых, качественный отдых, мы тем самым не задумываемся о будущем ребенка, о ребенка, да, и о своем будущем тоже, а вгоняем ребенка в невроз. Поэтому первое - это действительно причина детской лени - это усталость и истощение. Усталость, потому что занятость высокая, и мы стараемся детей учить эффективности, да, забывая об отдыхе. А истощение, я бы здесь уделила еще один маленький такой, немного времени, вернее, об истощении. Так как сейчас, как вы правильно сказали, темп усиливается, стимулы усиливаются, да, воздействие на ребенка колоссальное, и на любого взрослого человека тоже. А неврологические наши функции, психические функции, они все же работают в определенном режиме, им нужно время для того, чтобы, ну, так скажем, уложить все по полочкам, да, разложить, то мы можем говорить о том, что наша психика далеко не всегда справляется с этой интенсивностью.
Вот у нас снова биопсихосоциальная модель.
Безусловно.
О которой мы уже говорим.
Да, да,
вот
да.
Вот они,
да.
Биологические факторы,
да,
подошли.
Да, те самые биологические факторы. И нужно сказать, что сейчас очень много у детей именно неврологических симптомов, когда ребенок с трудом сосредотачивается, с трудом удерживает внимание, да, и он делает немного, а устает очень быстро, да. И это привычка к истощению сейчас актуальна для очень многих детей. И это не лень, а быстрая истощаемость. Вот в данном случае важно учить ребенка правильно дышать. Да, в данном случае важно опять-таки переключать ребенка на моменты, когда он может раз и выдохнуть немножечко, да, переключиться на другую деятельность. И тем самым, ну, вот переключив внимание, прийти снова в себя. Вот.
Правильно дышать. Имеете в виду, что выдох должен быть длиннее вдоха?
Да, длиннее
вдоха. А насколько?
Примерно в половину, чуть-чуть меньше половины.
То есть, например, вдох на 5 счетов, а выдох,
На
7.
9. На 9.
Это очень большое. Я прямо вот пробовала, я дышала по этой системе. Но у меня получается 5 на вдохе, 6 на выдохе, и все. Что это?
Здесь...
Доктор, со мной все в порядке.
С вами все в порядке. Здесь я скажу такую формулу. Смотрите, у нас чаще всего мы делаем такой резкий активный вдох, да, быстро набираем воздух, и это говорит о человеке следующее. Этот человек, он такой спринтер, ему нужно сделать быстро и активно, и все сразу. Здесь нужно планомерно, размеренно размазывать свой вдох при счете от 1 до 9. Да? Делать это медленно и, ну, по йоте, вот прям вдоха. Выдох. Если он происходит быстро, точно так же мы делаем резкий выдох, а потом, ну, нам надо дотянуть до 9, это практически невозможно, да? Это говорит о человеке то, что он не умеет получать удовольствие от жизни. Он не ценит своих достижений. То есть это человек, который, достигнув чего-либо в своей жизни, не хвалит себя где-то, да, не делает паузу. Он говорит, ой, следующая вершина, нужно бегом на нее, да. И тогда мы видим, это тоже определенная степень невроза, да.
Абсолютно.
Да, и неумение останавливаться, делать паузы. И когда мы быстро выдыхаем, мы не даем себе возможности насладиться моментом, получить удовольствие от сделанного. Здесь тоже важно, когда мы делаем и размазываем выдох от 1 до 9, как, знаете, как если бы у нас на верхней нашей губе лежало маленькое белое перышко или зеркальце. Нам нужно было бы выдохнуть таким образом, чтобы это перышко не слетело. Или чтобы зеркальце не запотело. Вот настолько медленно, настолько аккуратно. И когда мы дышим правильно, смотрите, это же тоже самодисциплина, да? Когда мы дышим правильно, мы учимся регулировать себя, свой внутренний режим, свое внутреннее состояние. Это замечательный способ, которому можно обучить ребенка и обучиться самому, чтобы не впадать в состояние такого невротической спешки. Угу.
А еще про правильное дыхание вот ребенку, как, допустим, вот что выдох длиннее вдоха. А еще как это вот внедрить в повседневную жизнь? Про правильное дыхание.
Это должна быть практика. Мы просто каждый раз, каждый день, в течение 21-28 дней, мы помним, что за это время у нас вырабатывается новая привычка. Вот мы вводим режим. Смотрите, если взрослый не умеет вводить режим, не требуйте от ребенка этого режима. Mm-hmm. Если взрослый вводит режим и каждый день уделяет время для своего ребенка, чтобы посидеть и в течение 5 минут, 7 минут правильно подышать, вы можете делать это дома. Вы можете держать малыша за руку и на улице, отсчитывая шаги, делает вдохи и выдохи.
Да.
Вот. Вы можете считать фигурки, какие-то такие игрушки, да, на столе и тоже дышать. То есть можно привнести игру в это состояние. Плюс очень хорошо, когда вы можете надувать воздушный шарик, издувать воздушный шарик, надувать его, издувать, а потом представить, как вы воздушный шарик проглотили, он у вас в животике, и вы надуваете животик, издуваете животик. Здорово. Это замечательная практика, дети хорошо в нее включаются, и поверьте, вот этой регулярности в течение месяца будет достаточно для того, чтобы система дыхания встроилась в организм нашего ребенка и в наш тоже, да, потому что мы делаем вместе, и впоследствии уже работала в те моменты, которые нам необходимы, хорошо держать саморегуляцию.
Угу. А как отличить истощение от усталости? Угу. Это же разные все равно вещи, хоть и очень близкие.
Очень близкие, да. Вообще к усталости, к лени, к истощению близкие понятия. Апатия, депрессия и многие другие. Очень часто усталость, это, знаете, такой вот я не хочу больше делать это, да? А истощение, я не могу больше делать это. И если в период усталости там ребенок, допустим, устал выполнять домашние уроки, но если мама попросит его погулять с собакой, например, да, выбежать на улицу или в магазин, он с удовольствием согласится. А вот если это истощение, то поднять на любую другую деятельность ребенка будет очень сложно. В этот момент родители могут заметить у ребенка также такой, знаете, отсутствующий взгляд. Когда взгляда как будто бы нет. Когда ребенок вроде бы и здесь, но его нет. Вот это тоже один из признаков истощения, когда ребенок такой блуждающий взгляд, знаете, далекий. Когда вы спрашиваете, а ребенок отвечает где-то не впопад, да, не слышит, не может понять, что вы говорите. Вроде бы элементарная просьба, а понять не может. И за этим нужно понаблюдать.
Забывашка.
Забывашка такая, да, раз и вылетела из головы. Убери носочки. сейчас уберу, а носочки и час, и два, и после десятой просьбы лежат на месте. Это может быть фактор истощения?
Кстати, и физиологические приметы, плохой сон и снижение аппетита.
И снижение аппетита, да, это тоже признаки истощения. Потребность в стимуляторах, например, у подростка вы можете заметить, к сожалению, ну, такую зависимость от энергетиков.
Да, в сумке банки лежат.
Банки, да. От вейпов, курительные вот эти, да, трубочки, от кофе, да, там, где подростки начинают пить чрезмерное количество кофе. У меня была девочка, которая, с которой мы работаем, я не понимаю, что происходит. А потом при разговоре, ну, что-то случайно я задела тему кофе. Она говорит, я выпиваю в день по 2-литровых кружки кофе. Ой. Я говорю, для чего? Она говорит, ну, для того, чтобы просто выучить домашнее задание.
Какой ужас.
Да. И вы понимаете, когда она выпивает литр кофе, да, достаточно крепкого, какое-то время она держит себя на стимуле. После 20 минут кофе эта реакция активности спадает, она уходит в колоссальный минус, и для того, чтобы ей привести себя в порядок и в чувство, ей нужна еще дозировка кофе, да, и, к сожалению, вот эти пиковые состояния, которые созданы искусственно с помощью допинга любого, они будут требовать еще большей концентрации и будут уводить ребенка в еще большее истощение. Вот. Но помимо истощения, вот нужно сказать, что усталость и истощение это рядом стоят, да? Если вы замечаете усталость хроническую и признаки истощения, которые вы назвали, лучше обратиться к специалисту. Это может быть психолог, нейропсихолог и невролог, потому что в данном случае невролог увидит форму истощения, да, степень истощаемости ребенка, и дополнительная поддержка и дополнительные рекомендации специалиста могут помочь вашему ребенку выйти из этого состояния.
Еще вы сказали, что эта тема очень сложная, и действительно, она же очень противоречивая.
Да.
То есть, с одной стороны, да, дети устают, может быть, даже истощаются, а с другой стороны, на другой чаше весов их успехи. Успехи в спорте, успехи в искусстве и так далее. И бывает сложно сделать выбор, и на самом деле непонятно, как лучше для ребенка даже поступить.
Да, согласна. И это, я бы сказала, даже такая ловушка для родителей.
Ловушка.
Да.
И серьезная дилемма.
Да. И серьезная дилемма. И поэтому мы рассматриваем сегодня все варианты, практически все варианты такого понятия, как лень и что за этим стоит. Mm-hmm. И если вы увидели истощение и усталость, то проверьте и другие симптомы тоже. Например, один из симптомов, да, это слабая воля. Да, вот это как раз то, чего родители больше всего боятся. А вдруг это не усталость, а просто его нежелание и невозможность сделать что-то, недостаточность воли. Но в этом понятии недостаток воли тоже не все так просто.
Угу.
Сейчас разберемся. Действительно, мы сейчас детей, давайте честно, воспитываем, ну, практически в тепличных условиях. И всегда стараемся, ну, предусмотреть какие-то препятствия на пути ребенка, максимально разрешить их еще до момента столкновения ребенка с этими препятствиями, так скажем, подстелить соломки, да? И наше дитё, к сожалению, не сталкиваясь с препятствиями, не учится преодолевать их. Таким образом не прокачиваются мышцы воли. Угу. Ну, так мы условно назовем, да, мышцы воли. Просто нет привычки и нет того самого компонента, который заставляет волю развиваться и работать. Это один момент. Если мы все время подстилаем соломку, не ждите от ребенка, что он научится преодолевать что-то сам. Это качество не встроенное, это качество приобретенное. Второй момент. Достаточно часто мы своих детей сами обезоруживаем, мы отнимаем у них волю. И в конечном итоге мы сталкиваемся с таким синдромом, как выученная беспомощность. Что это такое? Делая все за детей. ну, в силу того, что, допустим, мы сделаем лучше, или мы сделаем быстрее, да, или мы не доверяем ребенку, делая все за детей, мы автоматом просто, да, ставим ребенка в состояние беспомощного человека. Итак, что такое выученная беспомощность? Это состояние, когда человек убежден или убеждает себя в том, что он не может контролировать или изменить происходящее с ним событие. Он не способен сделать что-то, чтобы повлиять на события нужным образом, и в результате даже не пытается что-то с этим делать. При этом человек далеко не всегда находится действительно в безвыходной ситуации. То есть может, но почему-то уже убедил себя, да, что не может, ничего все равно не получится. И тогда у нас вырастают дети, которые, знаете, вот которым что воля, что неволя, все равно. Вот они такие безвольные, меланхоличные человечки, которые уверены, что у них ничего не получится. Еще одна достаточно распространенная причина лени как таковой, да, это отсутствие мотивации. Ни тайм-менеджмент, ни самый правильный режим не поможет человеку, если ему не нравится заниматься тем, чем он занимается. Mm-hmm. Мотивация вообще, конечно, вы знаете, это ключ к успеху, да, в любом деле. И это внутренняя, вообще это внутренняя потребность человека в достижении какого-либо результата, какой-либо цели, где у человека есть собственный смысл и собственная выгода. Так вот, знаете, дорогие родители, у нас, как ни странно, многие дети, они не понимают, для чего им заниматься той или иной деятельностью. Даже вплоть до того, что они не всегда понимают, зачем им учиться в школе, если они могут сразу пойти на работу и зарабатывать деньги. Они не понимают, зачем им ходить на развивающие кружки. И тогда важно, разговаривая с ребенком, проводить вот эти цепочки, что ты делаешь сейчас и к чему это может привести, для чего это. Очень часто на своих занятиях я спрашиваю ребенка: а как ты думаешь, для чего тебе учиться? Вот мама хочет, маме интересно, маме надо, чтобы ты учился. А тебе для чего? Зачем? Он говорит: ну зачем, чтобы мама была счастливая. А зачем, чтобы мама счастливая была? Зачем, чтобы она меня не ругала? Зачем, чтобы она тебя не ругала? Зачем, чтобы я был счастливый, да? А зачем, чтобы ты был счастливый, чтобы у меня жизнь удалась? Так значит, тебе нужно учиться, чтобы у тебя жизнь удалась, да? И вот такие небольшие причинно-следственные цепочки, чтобы ребенок видел последовательность и смысл вкладывал. Для чего? Это как раз-таки нахождение мотивации.
У нас прям удачная беседа получилась. А я когда спрашиваю, мне говорят: да мне не надо учиться, я все равно футболом буду заниматься. Я объясняю: ну так ты же не будешь всю жизнь футболом, тебе нужно стать тренером, да? Для того, чтобы стать тренером, или хотя бы, ну, чтобы стать тренером, да, тренировать ребяток, нужно все равно образование, то есть тебя спросят.
Этот вопрос сейчас дети очень умные, они достаточно часто говорят об этом, что зачем мне это, если я вот, например, буду заниматься только химией, зачем мне математика и русский, или футболистом буду, зачем мне школа. Об этом стоит поговорить отдельно, потому что это важно уметь родителям объяснять.
Как развивать силу воли, как побороть свою лень, вне зависимости от того, какого она вида и чем она вызвана, мы поговорим в следующей программе. Сегодня у нас в гостях была психолог, кандидат психологических наук, доцент, специалист Центра помощи семье и ребенку города Полевской, ведущая программ, тренингов, писательница Елена Валерьевна Милютина. Спасибо, Елена.
Спасибо вам, дорогие радиослушатели. Оля, спасибо большое.
Дорогие радиослушатели, вы можете задавать свои вопросы, интересующие вас, и сообщить их на телефон нашего радио 343-278-96-41. В эфире была программа «Счастливая семья» и я, ее ведущая, Ольга Войцеховская. До свидания.